жизни начинается с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова в эфире передача «Ощути силу перемен» и очередная программа под названием «Здоровье». Сегодня тема нашей программы – простудные заболевания. И у нас в студии гость, врач-педиатр-неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Данияровна. И наш постоянный консультант сегодня мой соведущий, врач высшей категории, педиатр клиники Кроха Медведева Валерия Валентиновна. Здравствуйте.
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 А могу ли я обращаться к вам по имени сегодня?
Да, с удовольствием.
Спасибо огромное. Хочу сразу озвучить номер телефона прямого эфира 0-312-91-19-19. В конце программы у вас будет возможность задать свои вопросы нашим гостям. Или на протяжении всей передачи отправляйте свои вопросы на WhatsApp. Во второй части нашей программы также постараемся на них ответить. Ну, номер WhatsApp 0-705-53-16-64. Повторю номер телефона прямого эфира 0-312-91-19-19 и номер WhatsApp 0-705-53-16-64. Дорогие радиослушатели, если вы заметили, то мы уже живем, и уже за окнами осень, лето быстро пролетело. И вы знаете, что по ночам, если вы откроете окна, будет уже прохладно. И, скорее всего, погода уже будет становиться все прохладнее. И сегодняшняя тема нашей программы «Простудные заболевания» именно говорит о том, что, возможно, эти простудные заболевания будут вокруг нас. Пожалуйста, можете рассказать, что такое простудное заболевание? А еще очень часто бывает так, что когда я иду за справкой своей дочери, мне врач-педиатр пишет ОРВИ. Чем отличается и что это такое? И чем отличается простудное заболевание от гриппа? И как не спутать это все с ковидом? Потому что, возможно, это все как-то похоже.
Да, вы знаете, хочется обобщить, что вся вот эта группа ОРВИ, то, что вы сказали, это острая респираторная вирусная инфекция, то есть одна большая общая группа. То есть и грипп, и ковид, они являются тем, что это группа вирусных инфекций. Просто единственная разница в том, что симптоматика немножко другая может быть, но не всегда, опять же. Почему? Потому что для чего у нас существует как бы очный прием, почему мы просим мам приходить на очный прием, потому что не всегда понятно, симптоматика может быть одна, то есть вот такая всецело похожа температура, легкие какие-то подкашливания, насморк появился, и тяжело спутать. То есть, а уже на очном приеме с сбором анамнеза, все вместе, можно будет как бы более-менее, так скажем, классифицировать, что может быть.
То есть вы, как педиатр, вы уже визуально можете приблизительно анализировать?
Приблизительно, да, и по состоянию ребенка, и по состоянию слизистой, то, что мы же проверяем, то есть на очном приеме все это слушается, проверяется, спрашивается у мамы, и более-менее можно будет понятно. Но, опять же, медицина, такая маленькая ремарка, неточная наука, 100% сказать, что то или иное невозможно без каких-то дополнительных анализов.
То есть нужно анализы сдать,
да,
обязательно.
Да, да. Но это тоже, опять же, по назначению и по необходимости, по ситуации мы решаем, нужно или нет.
Хорошо, а еще такой вопрос. А ковид? То есть мы прошли последние, будем сказать, 2 года, и вот эти симптомы ковида, они почти один в один похожи на грипп или на простудное заболевание. Температура, там, я не знаю, головные боли, насморк и все остальное.
Да, это опять же входит, то есть ковид у нас тоже входит в эту как раз-таки вирусную группу, то есть, ну, скажем так, без какого-то контакта с вирусной инфекцией вы ничего не получите. Вот 100% сказать, что это ковид, опять же, повторюсь, это у нас после сдачи лабораторных данных. Можно сдать, то есть, да, вот как мы раньше сдавали, что это из слизистой носика и горла, и тогда уже мы определяем точно, это ковидное заболевание или нет. Но детки немножко полегче переносят это заболевание, потому что она, опять же, входит в группу аденовирусов, вирусной инфекции. И то есть это, опять же, зависит и от иммунной системы ребенка. Далее уже смотрим, если не запускать, то есть вовремя прийти, обратиться, правильно назначенное лечение, правильно, то есть мы вовремя это все купировали, и, скажем так, далеко это не зайдет, то есть это будет без каких-то осложнений.
И все эти болезни, будем так сказать, симптомы сопровождаются температурой?
Чаще всего да.
Ну, основным симптомом всегда вирусных инфекций является температура. И поэтому вопрос, который я хотела бы задать Зарине Данияровне, скажите, пожалуйста, как помочь в момент температуры ребенку, какую температуру нужно сбивать, какую температуру не следует сбивать, и какие препараты разрешены к использованию для снижения температуры у детей.
Вы знаете, во-первых, скажу, тоже опять маленькие оговорочки буду делать, чтобы это не сами мы придумали, чтобы родители были немножко успокоены в этом плане, что все это идет с каких-то, у нас есть стандарты, у нас есть протоколы, то есть с коллегами выверенные, такая, скажем так, что температура до 38,5 мы не сбиваем. Почему? Потому что при высоких температурах у нас вирусные инфекции погибают. И это должно, то есть ребенок должен температурить, то есть организм должен бороться. Сразу там при легкой температуре 37, ни в коем случае сбивать не надо. Но оговорка, если у ребенка нет судорожного синдрома, то есть если там есть симптоматика по центральной нервной системе небольшой, то тогда, конечно, мы там оговариваем с мамой, что какую мы сбиваем, какую нет. Значит, а если ребеночек все нормально, все хорошо, до 38,5 мы не сбиваем. Значит, как ему помочь в этот период? Обязательно мы прям, как стихотворение, обильное теплое питье всегда. При любой вирусной инфекции это лучшая помощь, это лучшее ваше спасение, заставлять ребенка пить. Ну, конечно, не насильно в него вливать, но постараться как-то играючи, вот по-матерински, по-родительски подойти, чтобы он пил жидкость. Потому что, когда ребенок температурит, начинаются у него симптомы интоксикации. Дети очень быстро теряют жидкость, у них обезвоживание очень быстро наступает, именно когда они температурят. И в этот момент, то есть мы обильное теплое питье, начинаем физические методы охлаждения только просто теплой водой. Как раньше, ни спиртом, ни уксусом категорически нельзя, потому что можно получить ожог. Плюс, если сделать неправильные пропорции, в момент стресса мамы могут просто растеряться один не к одному, а там, ну, в общем, там много будет нюансов, и просто можно...
А вы знаете, есть такое народное, как бы сказать, средство. Не знаю почему, но всегда бабушка брали водку и водкой обтирали, когда сильная температура. Насколько это помогает?
Ну, видите, это спиртовые пары все равно. И они же брали, к примеру, там 70%. Ну, то есть содержание алкоголя достаточно высокое было.
Ну, а ну, водка, по-моему, ну, да, там 40 градусов, я не знаю.
Да, ну, в общем, к чему это хочется сказать? Если тем более грудничков, они очень быстро впитываются. И можно получить действительно интоксикацию алкогольную. Угу. То, что дети, они дышат кожу, все через кожу. Если еще, скажем так, на взрослых более-менее можно где-то закрыть глаза, но для детей, особенно грудничков, вообще это опасное. Вот лучше воды, ну, ничего нету. Лучше воду вы точно не ошибетесь.
Спасибо большое.
Можно небольшое дополнение о физических методах охлаждения. Обтирание теплой водой – это как раз относится к физическим методам охлаждения. Вот тактика родителей должна быть такая. Если у ребенка цифры температуры вот выше, чем 38,5, как только что сказала Зарина Данияровна, значит, мы даем жаропонижающее. И мы можем в этот момент начать физические методы охлаждения. Жаропонижающее может свое действие проявить через 30-40 минут, возможно, через час. И вот физические методы охлаждения, то есть обтирание, оно действует в момент самого обтирания. Здесь
то есть механика
такая.
Да, получается?
То есть мы обтираем, вода испаряется, и кожа охлаждается. Как только вы прекращаете обтирание, температура вновь возвращается. То есть мы помогаем до момента действия, проявления эффекта жаропонижающего препарата, снизить температуру тела. Иногда бывает, что достаточно самих просто физических методов охлаждения без жаропонижающего. А иногда даем жаропонижающее, начинает обтирать ребенка и ждем, вот, когда температура до безопасных цифр снизится. Единственное противопоказание для физических методов охлаждения – это так называемая белая, да, гипертермия, вот белая лихорадка. То есть, когда температура высокая, а руки, ноги холодные, ребенок бледный, это грозит развитием судорожного синдрома. Вот здесь обтираниями заниматься не нужно.
А у меня такой вопрос. При какой температуре нужно сразу вызывать скорую помощь? То есть, в домашних условиях человек просто не справится?
Ну, мы начинаем, да, температуру снижать, если она выше, чем 38,5, если температура имеет тенденцию не к снижению, а к повышению, да, то, да, конечно, да, вы продолжаете вот стараться снизить температуру ребенку. Опять же, вы поите активно, нужно поить ребенка, еще раз повторюсь. Причем температура воды, которую вы отпаиваете, должна быть примерно равна температуре тела, та температура, которая в момент, в тот момент,
когда... То есть 39 нужна вода, должна
абсолютно
быть 39.
Абсолютно, да, правильно, потому что теплая вода как раз, она способствует расширению периферических сосудов и улучшению теплоотдачи. Вот. То есть как только теплоотдача нормализуется, то и температура приходит в норму. Вот поэтому, но если вы видите, что вы не справляетесь, то, конечно, нужно вызвать скорую помощь, потому что одним из осложнений вот такой высокой температуры — это так называемые фибрильные судороги.
Но мы позже о них, да, еще поговорим. Да. Спасибо огромное. А еще при простудных заболеваниях я знаю, что болезнь сопровождается кашлем. Откуда он появляется и что это такое?
Давайте сделаем сразу тоже, что кашель – это у нас всегда симптоматический. То есть это не основная одна она болезнь. Он сам по себе не появляется. То есть кашель может быть в результате чего-то. Опять же, это выясняется все, когда мы видим ребенка, слушаем какой-то сбор анамнеза. Значит, кашель у нас может быть и просто и сухой, к примеру, и лающий, влажный, как будто бы мама слышит мокроту. То есть момент может появляться от всего что угодно. Чуть-чуть покраснело горло, или, допустим, это опять же просто аллергический кашель, который мы...
Аллергический?
Да,
интересно.
Может быть аллергический кашель, то есть в момент какой-то. Может быть, это уже началось бронхолегочное заболевание, с осложнением ребенок пришел. То есть это уже будет более такой глубокий, такой с мокротой. Может быть, просто сухой, глубокий, лающий, при, к примеру, стенозирующем ларинготрахите, или, как в народе называют, ложный круп. Uh-huh. То есть такой тоже прям мама слышит, она не всегда четко говоря, что вот ребенок у меня как будто бы лает. Вот такой кашель, и вот они могут услышать. Ну, то есть мама его сейчас, в принципе, достаточно грамотно настали, они хорошо стали уже дифференцировать, и уже приходят и говорят, у нас влажный там или у нас сухой, к примеру, кашель.
А в домашних условиях лечить его можно?
Ну, вообще нежелательно, конечно, самостоятельно. Лучше один раз показаться своему педиатру, потому что вы можете, то есть, да, как бы услышать, что вам что-то не нравится, ребенок стал чаще кашлять, и вот как-то не так. То есть мама всегда приходит и с вопросом, что вот как будто вот мне что-то не нравится. И уже на очном приеме мы в результате выясняем, это, откуда этот взялся кашель, там, либо он легочной, опять же повторюсь, либо он просто от энзелита, либо аллергический. Но самостоятельно, конечно, нежелательно. Сразу сиропы давать просто так в огромных количествах тоже нельзя. Сразу подключать антибиотик тоже, конечно, нельзя. У нас очень встал высокий риск антибиотикорезистентности, то есть дети перестали реагировать уже на легкую группу классов антибиотик, ну, потому что неконтролируемый прием идет, к сожалению. Поэтому всегда просим, пожалуйста.
Ну, я вот хочу вернуться к кашлю. Смотрите, вот ребенок начал кашлять, да? Вот, как можно задать вопрос или спросить у ребенка, где, что болит, ну, чтобы этого родители, они могли как-то сделать какой-то анализ, прежде чем пойти к педиатру, что-то?
Ну, смотрите, вперво-наперво ребенок, ну, вы услышите, как он кашляет. Как будто чуть-чуть он влажно, вы слышите, как будто, знаете, как мокрота, хр-хр, даже с таким звуком, что он туда-сюда гуляет. Если это просто сухой кашель, периодически...
Поверхностный, там,
поверхностный, да? Два-три раза в день он может подкашлять, и особо на него не сильно обращают внимание. Только если вдруг он усиливается. Если это лающий кашель, уже мы повторялись, что это вот как будто как лай идет, происходит. Он такой сухой, очень глубокий, очень
или
долгий.
Или очень страшный, наверное.
Да, и, конечно, что мама пугается очень сильно от этого. А если это такой более сухой, опять же, к примеру, там легкий какой-то тензилит начался, он чуть-чуть такой, чуть чаще, чем просто сухой. И непонятный такой, знаете, перемежающийся. Либо с утра он был такой влажный, потом днем он стал сухой, и вот мама может это насторожить. Но обычно дети, которые постарше, они могут сказать, что там горлышко болит, что когда глотает, им неприятно.
Больно,
то есть они могут, да, пожаловаться. Ну, конечно, малыши, груднички, они нам не скажут, они чаще всего становятся очень беспокойные, очень капризные, или, может быть, у грудничков они часто срыгивать начинают, то есть чаще, чем обычно.
Поэтому,
то есть это,
да,
тоже
то
может быть, да, как
насторожить это нужно. Да,
да, может,
родителям?
Может.
И получается, родителям не нужно ждать, нужно обязательно вызвать педиатра.
Да, 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 да. Лучше желательно, если вы видите, к примеру, что поднялась температура, ребенок стал вялый какой-то, либо даже если без температуры, плохо стал кушать, какой-то вот он апатичный. То есть родители всегда это замечают, даже тут их даже учить особо не надо. Они сразу видят, что с ребенком что-то не то, и желательно, конечно, в первые двое-трое суток показаться. То есть не заниматься самолечением. Но можно что-то дать при первой помощи, там, к примеру, раз от температуры, раз обильное теплое питье, а уже потом подойти.
У меня сразу тогда вопрос к нашим гостям, вот, и Зарине, и Валерии. Пожалуйста, скажите, что такое все-таки ложный круп? Потому что многие как бы на слуху, можете рассказать?
Ну, ложным крупом называют такое состояние острый ларинготрахеит, стенозирующий. То есть идет это осложненное течение, вирусная инфекция, одно из осложнений, и чаще всего вызывается вирусами гриппа или парагриппа, это чаще всего вирусы, которые вызывают ложный круп, отек слизистой оболочки верхних дыхательных путей. И чаще это связано с физиологией у детей раннего возраста. Поэтому ложный круп чаще всего встречается у детей, ну, где-то до двухлетнего возраста. Это опасное состояние, потому что нарушает проходимость дыхательных путей. При ложном крупе 100% нужна обязательно медицинская консультация, наблюдение, назначение, определенное в зависимости от выраженности этих симптомов. И самыми такими характерными симптомами ложного крупа является осиплость голоса, потому что отек идет в области голосовых связок, осиплость голоса вплоть до афонии, да, когда вообще голос пропадает. Чем больше выражена вот эта осиплость голоса, тем, значит, выражение отек. Затрудненное дыхание, потому что у детей, у них физиологически дыхательные пути более узкие, и они богато кровоснабжены, и при отеке, допустим, даже в 1 миллиметр, чтобы вы понимали, да, слизистой оболочки, на 50% снижается вот проходимость дыхательных путей.
Так, подождите, вопрос. 1 миллиметр отека,
да,
вот,
да,
этих
может
вот всех...
на 50% уменьшить проходимость дыхательных
и
путей.
И логически, понятно? Если смотреть 2 миллиметра, он закрывает полностью?
Ну, это...
Нет, не полностью, вы знаете, это больше... Это вы просто, чтобы приблизительно понимали, что какой идет объем поражения. То есть это не значит, что он полностью перестанет дышать. Бывали, конечно, такие случаи, но... То есть поражается почти половина проходимости дыхательного пути, поэтому мама может увидеть, что посинел резко ребенок. То есть как у него, ему тяжело дышать, особенно если его начинают потом укутывать, то есть еще хуже ухудшается состояние. Ну, то есть приблизительно так, то есть это не полностью закрывается пути, да, наши голосовые и носовые, но просто идет такой вот обширный отек у детей. Ну, то есть у детей все молниеносно.
Первое, что...
То есть это, я извиняюсь, это может прям мгновенно произойти?
Это может произойти очень быстро. Это может произойти очень быстро, и первое, что ребенок начинает чаще дышать, понятно, чтобы обеспечить себя кислородом, ребенок начинает чаще дышать. Потом ребенок может истощаться, и наступает остановка дыхания. Просто, то есть это относится, ложный круп относится к неотложным состояниям в педиатрии. Поэтому с такими симптомами немедленно к врачу.
А врач что может сделать?
Врач,
операционное вмешательство?
Нет, конечно. Нет, нет. До операционного. Ну, да, бывает, когда это тяжелая степень поражения, это не операционное, это интубация трахеи, то есть восстановление с помощью трубок интубационных, это уже реанимационное мероприятие. Вот, а врач назначает, есть специальные лечебные ингаляции, учит маму делать эти ингаляции, оставляет ребенка, если необходимо, под наблюдением, либо в стационаре, либо ребенок приходит, остается на связи с врачом мама и получает инструкции от врача. Все зависит от степени выраженности. Но просто нужно понимать, что ложный круп – это неотложное состояние, с которым немедленно нужно обращаться.
И маленькую, можно скажу оговорку, бывали случаи, что мамы тоже сейчас научены, что можно делать там противоотечные препараты гормональные, какие-то там дексаметазон или преднизолон, самостоятельно себе не назначать эти препараты, не делать их, потому что сказала соседка, мы же рассчитываем дозировку, почему мы спрашиваем вес, рост, возраст, да, ребенка, мы же рассчитываем индивидуально для каждого это особенности, то есть если для маленького столько, для большого столько. Самостоятельно желательно себе, конечно, не назначать, не колоть, потому что это гормональные препараты, это серьезные препараты, ну, то есть так просто так, как дать конфетку, лучше так, конечно, не делать.
Ну, да, я хочу сказать, что и нужно обязательно дифференцировать с другими состояниями, которые могут сопровождаться такими симптомами, как там отсутствие голоса, затрудненное дыхание, инородное тело. Например, ребенок может там вдохнуть инородное тело. Поэтому, если случилась такая ситуация, нужно немедленно звонить, допустим, в службу скорой помощи. Могут пригласить до тех пор, пока... Допустим, скорая помощь едет по адресу, могут маме давать инструкции, что нужно делать в этот момент. Вообще обеспечить приток прохладного воздуха. Это номер один, что нужно сделать, чтобы ребенок дышал и чтобы не увеличивался отек. А все остальное здесь уже...
То есть, если мы звоним 103, то тогда тот врач, который на телефоне, он может вести, да?
Конечно.
Родителей, да?
Да, подсказать, что нужно сделать,
пока не приедет скорая
в этот момент, да.
Спасибо большое. Я не знал, что скорая помощь, она еще может и вести, как бы, помогать.
Ну, если, да, это супер экстренные ситуации, может быть, что и бывали случаи, когда уже на проводе врачи, что выехали, а вы там, к примеру, искусственный массаж сердца начинаете, там, искусственное дыхание, ну, то есть первую помощь, чтобы вы оказали, потому что все равно время, все равно понимать сейчас пробки и так далее, пока доедешь, чтобы хотя бы хоть что-то началось. Хоть какая-то помощь.
Я думаю, что нашим радиослушателям нужно пройти. Есть такие курсы, да, оказания первой помощи? Мне кажется, каждый человек должен знать об этом в экстренных
случаях. Да, у нас есть. То есть и можно, во-первых, и в Ютубе в свободном доступе можно почитать, и как бы на просторах интернета есть как бы медицинская литература в свободном доступе, можно
когда
почитать.
Когда я слышу Ютуб, мне всегда как-то это двояко как-то вот, как говорится, очень сложно. Там есть много хорошей и полезной информации, но очень можно получить не очень хорошую информацию. Очень часто бывает так, когда я прихожу в аптеку, стоят маленькие дети, и родители спрашивают, вот мне такой-то сиропчик, мне такой-то, насколько это можно самим лечить без назначения врача?
Ну, конечно, нежелательно, опять же, повторюсь, самолечением заниматься вообще категорически нельзя. Вы можете стереть картину какую-то, к примеру, дать какой-то препарат условно, ну, все что угодно, и прийти, к примеру, через 2-3 дня с осложнениями и говорить, вот у нас было до этого так же, сейчас стало хуже. Мы, понимаете, мы не можем знать всего тоже на свете. То есть, может быть, тогда было лучше, и мы бы сейчас вышли из этой ситуации менее болезненно. А сейчас со стертой картины ухудшилось состояние. Вообще...
Подождите, как сиропчик, значит, не помогает? Получается.
Вообще детям до 5 лет категорически по всем стандартам мировым нельзя давать отхаркивающие, потому что дети, они отхаркивать, откашливать они не умеют. То есть вот эта мокрота, которая образуется после сиропа, все это, хотя да, конечно, производители там пишут с 2-месячного возраста, но, конечно, нет, потому что у детей, опять же, как Валерия Валентиновна говорила, там достаточно короткие ходы и узкие, и то есть вот эта мокрота, она будет забивать еще больше бронхов, она образуется, и она будет спускаться ниже, 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 и может при вести как раз-таки до легочных заболеваний. То есть и пневмония может развиться, потому что вот это в мокроте содержатся эти микробы, бактерии, которые будут вот внутри сидеть и продолжать развиваться. И все им будет хорошо, замечательно. Нежелательно, конечно. Вообще не то, что нежелательно, категорически нельзя давать эти сиропы. Потом еще мукалтины эти тоже. Уже это старая медицина, уже не лечим мукалтин. Ну, как бы разрешается взрослым еще, ладно, нам, нас не особо жалко. А деткам, конечно, желательно никаких мукалтинов вообще про них забыть. Да, она на травяной основе, но ничего от того, что вы ей дадите, вы просто ухудшите состояние там или переводить из сухого кашля во влажный, не надо. То есть кашель кашлю рознь. И это всегда мы определяем уже очно, что там за кашель или какой. Может, это просто сейчас у вас аллергический кашель начался сухой, и просто антигистаминными какими-то препаратами.
А как определить, аллергический это кашель?
Или ну, это... тоже это будет на очном приеме. Хотя бы один раз показаться, а там дальше уже можно будет по WhatsApp покурировать, если уже хотя бы один раз видел ребенка.
Дорогие радиослушатели, я так понял, что надо очень осторожно заниматься самолечением, потому что мы с вами не профессионалы в этом деле. И если вы любите своих детей, все-таки давайте сделаем усилия и пойдем к педиатрам, потому что это очень важно.
Разрешите, это моя любимая тема – кашель и сиропы от кашля. Во-первых, я хочу сказать, что кашель – это защитная, да, это тот симптом, который помогает организму освободиться. Вместе с мокротой во время кашля из как раз организма удаляются все вот эти болезнетворные агенты и продукты их жизнедеятельности. Поэтому кашель – это неплохо. И сиропы от кашля, они делятся на сиропы, которые кашель подавляют, и сиропы отхаркивающие, которые стимулируют кашель. Вот, при неправильном применении мы можем и там навредить. То есть, если нужно откашляться, а применяют сиропы, подавляющие кашель, как раз мокрота накопится, и могут развиться осложнения нижних дыхательных путей, бронхиты, пневмонии, да, потому что мокрота просто, это называется обструкция, вот, перекроет какой-то бронх, альвеолу, и тогда начинают говорить, у нас болезнь спустилась ниже, никуда она не спустилась, это неправильный, в общем-то, подход.
А как тогда, куда она делась, если не спустилась ниже?
Не, ну там, то есть,
она спустилась ниже, но благодаря применению вот сиропов от кашля. Поэтому и отхаркивающие тоже. Отхаркивающие способствуют как раз сиропы, накоплению мокроты, опять же, развитию обструктивного вот этого синдрома. Поэтому будьте внимательны. Я бы сделала все сиропы от кашля рецептурными средствами.
Поддерживаю такое.
Да, чтобы никто не мог пойти и просто купить. Вот.
А сейчас и без рецепта каждый может купить.
Да, абсолютно. Да, к сожалению, так. Но мы и обязаны, как врачи, да, мам донести. По-моему, каждый врач первое, что объясняет, почему нельзя применять детям до 5-летнего возраста сиропы от кашля. Вот. Иногда мы назначаем, но это делается на приеме, и мы объясняем, какими еще способами помочь ребенку откашляться, если вы вынуждены назначить какие-то отхаркивающие препараты.
Но это все под курацией нашей. То есть если мы видим, это уже как бы ответственность мы же берем, и нас что-то с назначением, что-то вот выверено прям по микродозе бывает, что мы даем прям все по чуть-чуть, что вот так сделаем, там чуть-чуть подправим, здесь чуть-чуть прикрутим, шуточно говоря. И чтобы мы хотя бы видели результаты, вы были под нашей курацией. А если вы самостоятельно один на один с этой болезнью, могло быть так, а через 2 часа у ребенка ухудшилось состояние, вы можете попасть в стационар. Кто будет помогать? Как помочь тогда нам? Мы же не видели толком, что произошло, потому что, может, для мамы это было что-то страшное, а на самом деле там ничего страшного не было.
Интересное выражение вы сказали. Там прикрутим, тут докрутим, тут дадим, да?
Там исправим.
Да, это очень сложно на самом деле. И я думаю, что это большая ответственность. И когда врач, то есть вы выписываете рецепт, правильно, да? Вы же там печать свою ставите, да?
Конечно.
Врача. Несете ответственность, да, за свой рецепт, получается?
Конечно.
Я был за границей, вы знаете, пытался купить банальное какое-то лекарство, я там простыл. Никто мне не продал.
Да. Потому что...
И я просил, я умолял, потому что я знал, как лечить, потому что у меня тоже есть какой-то опыт. А мне сказали, извините, доктору. Мне кажется, нам нужно тоже иметь такой опыт в нашей стране, потому что лекарства, они как и лечат в правильных руках, так и могут нанести вред. Это правильно?
Да. Да, конечно.
Дорогие радиослушатели, сейчас у нас будет музыкальная пауза, и после музыкальной паузы у нас есть еще очень много вопросов, которые мы зададим нашим гостям.
Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла, я тобой болею, удержать не смогли. ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. Не говори, что чувства позади.
Передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Ощути силу перемен» и очередную программу под названием «Здоровье». И тема нашей программы сегодня – простудные заболевания. Хочу еще раз представить наших гостей. В студии врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Данияровна. И наш постоянный консультант сегодня, мой соведущий, врач высшей категории, педиатр клиники Кроха Медведева Валерия Валентиновна. Еще раз давайте поздороваемся с нашими
гостями. Здравствуйте еще раз.
Я хочу также назвать вам телефон прямого эфира. Вы можете звонить 0312. 19 19 19 19 и перенаписать на WhatsApp номер WhatsApp 0705 53 16 64. Напомню, телефон прямого эфира 0 312 91 19 19 и номер WhatsApp 0 705 53 16 64. Я хочу сейчас передать микрофон моей соведущей, пожалуйста.
Ну, мы вот в предыдущей части нашей программы поговорили о том, что такое простудные заболевания или острые респираторные вирусные инфекции и какие основные симптомы. Но я хотела бы подчеркнуть и сделать акцент на том, что помимо медикаментозного лечения очень важен уход во время болезни. Это, в принципе, ну, если не 70, то 50% успеха лечения любого вирусного заболевания. Зарина Данияровна, расскажите, пожалуйста, нам об основных моментах ухода за ребенком во время течения острой респираторной вирусной инфекции. Что важно знать маме?
Тут важно очень знать, что, во-первых, мы будем работать в паре вместе с мамами 50 на 50, то есть мы ставим диагноз, назначаем лечение, а дальше уже ложится ответственность на мамочку. То есть мы не можем, конечно, все контролировать, что вы делаете дома, и это очень важно, чтобы мама была внимательна к малышу в момент болезни. Надо быть готовым, что мы будем капризные, мы будем плакать, не спать ночами. Но это нормальная реакция, малыш так выражает, то есть если говорить с точки зрения психологии, он выражает так свои эмоции, что ему больно где-то, ему плохо, нехорошо. То есть если мы с вами можем это озвучить, дети, конечно, сказать, оформить свои эмоции не могут. Значит, очень важно в момент болезни, когда ребеночек температурит, мы уже говорили о том, что обильное теплое питье, предлагать малышу постоянно пить в играющей форме, плюс еще не перекутывать, конечно, детей. То есть дети дышат кожей, то есть момент вот такого легкого, что ребеночек пусть ходит в тонике, к примеру, в домашней одежде, тонкий, ХБ, никакой синтетики. Значит, купаться можно, гулять можно. Ну, не в момент, конечно, температуры, надо обязательно измерить этот момент, что не должен ребеночек, как говорится, преть, потому что все равно будет потливость выражена, он там вот где-то лежит постоянно, там, к примеру, и купаться нужно. То есть для детей ванные процедуры, они тоже очень важны. Умыться лишний раз, ручки помыть. То есть им как-то и повеселее становится, потому что когда они дома и болеют, у них совсем, знаете, настроения нету. А так хотя бы можно разнообразить немножко. И погулять можно на площадке, к примеру. Ну, конечно, в момент болезни не ходить ни в сады, ни в школы, потому что вы вирусоноситель в этот период, вы заражаете всех остальных детей. Даже если у вас на третий день уже нет температуры, вы все равно продолжаете всех заражать. И желательно, конечно, не подвергать. Иначе начнется заново цикл, вы выздоровеете, другие дети заболеют, и вы опять заболеете. То есть это будет бесконечный круг. Можно заразиться там до 100 раз, как говорится, в неделю, если вот при неправильном, допустим, подходе. А так все то же самое, стараться, если, допустим, какие-то есть ограничения в питании в момент, если аллергические реакции у ребенка, то мы тоже, конечно, просим там где-то ограничить, потом все вернется на круги своя. Но самое главное маме выдержку и терпение в этот период, то есть родителям, не только маме, а всем родителям, уделять больше внимания, потому что ребенок требует родительского внимания, он должен находиться в состоянии защиты, потому что мы его, только что врач его там везде открыл рот, посмотрел, потрогал, ему стало неприятно, у нас стала, обида, понимаете, психологическая такая. И, конечно, ребеночек хочет, чтобы родители были рядом и вот помогли ему в этот момент. Не закрываться от него, не скидывать, скажем так, его туда чуть подальше, наоборот, быть рядом в эти моменты. Вы в момент болезни очень для него важный человек. И когда, то есть, забота, внимание мамы, это правильно Валерия Валентиновна сказала, это почти 50-60% успеха, что ребенок пойдет на поправку.
А еще очень важный момент. В законодательстве у нас трудовом есть такое понятие. Вот я, когда делал передачу со специалистом, есть такое вот, когда родители берут декрет по ребенку, да? То есть они как бы или больничные, да, по ребенку,
да,
по уходу ребенка.
Уход за ребенком, да.
То есть вы рекомендуете, чтобы родители все-таки, если есть возможность, взяли это время, паузу и больше внимания уделили ребенку, да?
Желательно, да. Если обстоятельства складывают, что кто-то из родителей может в этот момент уделить больше внимания, чем, к примеру, тете, дяде или нянечке же, вы же понимаете, что чужой человек так, конечно, не будет смотреть за вашим ребенком так, как вы. Если вообще нет возможности, к примеру, мама одна там тащит всю семью, там помогает уже бабушке, конечно, это другой этот момент. Но если оба партнера, они готовы, они могут даже вместе помогать друг другу, это будет вообще замечательно, это, скажем так, 100% успех. Но если кто-то из партнеров может, ну, супругов, партнеров может сейчас помочь ребенку, лучше, конечно, остаться с малышом. Это не на месяц, это не на два, буквально хотя бы 3-4 дня для малыша, чтобы он немножко пришел.
Стабилизировать его,
да? Стабилизировать состояние, и потом можно будет и к нянечке потихонечку, и к бабушке отвезти. То есть это уже будет немножко другой вариант.
Дорогие радиослушатели, я просто умоляю вас. Я знаю, что вы очень сильно любите своих детей. Пожалуйста, то время, которое вы уделите своему ребенку в момент его болезни, это будет самое дорогое и ценное. И вы потом будете самому себе скажете спасибо, потому что у вас ребенок будет здоров, и он будет вас любить еще больше. Я думаю, любите своих детей, это самое главное, да? И
конечно,
делать все. Потому что работа, как говорится, не волк, никуда не убежит.
Да.
А вот ребенку нужно здоровье, это в первую очередь. А вы сказали, что 3 дня, даже если есть симптомы здоровы, мы носители? Я вот этот вот вопрос не понял. Как так? Не ходить никуда, соблюдать карантин еще 3 дня. И вот я здоров, еще 3 дня сидеть дома.
Небольшой, скажем так, карантин. Если какие-то симптомы остались, ну, если уже ушла, к примеру, температура тела, остались там кашли или какой-то, знаете, насморк небольшой остался, все равно в слизистых оседает это вирус. То есть если ребенок будет в контакте, к примеру, на детской площадке, да, и ну, детки обычно как, они же близко друг другу что-то дают, там ручки обнимаются, и так далее. То есть это все близкий контакт, воздушно-капельным путем передается у нас вирусная инфекция, поэтому желательно, да, можно гулять, но стараться не в огромных местах скопления людей, потому что можно еще что-то подхватить сверху и так уже сниженного иммунитета, и еще плюс дополнительно детей заразить.
Тогда вопрос, как определить, что мой ребенок 100% здоров, и можно выходить в общество?
Ну, 100% вы не определите. Вот, во-первых, по симптомам, которые уже пошли на спад. Там остаточный кашель, хорошее самочувствие ребенка должно быть, он не должен температурить уже. Температура, если считается выздоровевшим ребенок, ну и любой человек, у которого 3 дня температура на нормальном уровне удерживается, вот тогда считается, что выздоровел. Но есть особенности, некоторые вирусы на более длительное время задерживаются в организме, еще 2 недели человек может их выделять. Вот это только лабораторными мы методами можем определить. Вот поэтому мы говорим о чем? О том, когда, например, ко мне приходят уже на контрольный прием после того, как ребенок, все, клинические симптомы все отсутствуют у него заболевания. И я пишу свои рекомендации и говорю мамам, что 2 недели щадящий режим. Что такое 2 недели? Это тот срок, когда иммунитет приходит в норму.
Да?
То есть эти 2 недели ребенок уязвим, он может повторно заболеть, заразиться. Вот поэтому 2 недели щадящего режима, усиленное питание, ограничение там каких-то нагрузок и, самое главное, ограничение таких активных контактов.
То есть 2 недели в школу можно не ходить?
Нет, конечно, на практике это и неправильно, чтобы, да, и 2 недели в школу не ходить, и 2 недели в садик не ходить, но нужно помнить, потому что иногда бывает, все, мы выздоровели, мы сходили 1 день в садик и пришли, они ко мне через 3 дня опять с соплями и так далее, что случилось, а то и случилось, что вы проконтактировали с новыми какими-то вирусами, и сейчас...
Ну, хотя бы, да, вот этот какой-то острый период переждать немножко.
То есть это индивидуально для каждого тоже.
Получается так, что этот же замкнутый круг может постоянно быть.
Ну, поэтому дети до определенного возраста, они болеют, они могут болеть 10 раз в год.
Да.
Вирусными инфекциями, потому что у детей особенности иммунитета. То есть, ну, если так говорить очень-очень на простом языке, чтобы было понятно, ребенок заболел, перенес какую-то вирусную инфекцию. Выздоровление означает то, что иммунитет уже справился, выработал антитела, так называемые, все знают,
все
да, теперь
знают,
эти
это
слова
точно.
После ковида. Вот, выработал антитела, но антитела надолго не задержались в организме ребенка. Вот, это просто еще они не зрелые. И через 2 недели он опять, у него нет фактически этих антител. Вот, и он может заразиться опять какой-то вирусной инфекцией. И вот где-то ближе к 5-7 годам ребенок созревает, и у него иммунитет. Даже по анализу крови можно судить, у него и формула анализа крови становится похожей на анализ крови взрослого человека. Вот поэтому...
То есть любить детей... Самое главное, я считаю, что это важно.
Да, и это смотреть. Очень важно, и стараться, конечно, не перекидывать ответственность в момент болезни, еще раз повторюсь, и что вы должны быть рядом. Это как бы ответственность родителей. Дети – это не бабушкины, не дедушки, не нянечки, но тоже в зависимости каждого свои обстоятельства, как в жизни происходит. Но если вы родители, и вы можете смотреть за ребенком, конечно, выбирайте ребенка, потому что и зачастую на практике так происходит, и показывает мамы, которые не уделяют отцы, неважно, мамы, не уделяющие ребенку должного внимания, это часто болеющий, это бесконечно болеющий, это, знаете, с осложнением болеющий ребенок. Вплоть доходит уже до стационарного лечения, они уже стационар не хотят лечить, и мы уже не можем их дома оставлять. Понимаете, мы вот между молотом и наковальней не знаем, куда вот, как их и как их довести, и они туда не хотят, и сюда не хотят. И, в общем, мы нервничаем, и родители нервничают.
Дорогие родители, у каждого родителя есть ответственность. Я думаю, что Всевышний не зря дал вам детей, и это большая ответственность быть родителями. Правильно? Поэтому давайте будем нести эту ответственность гордо, до конца и с любовью. И такой вопрос все-таки у меня. Знаете, у меня есть много знакомых, друзей, и когда я смотрю, вот ребенок, прихожу, он болеет у них, и вот он температурит, и вот ему плохо. И я спрашиваю, как ты его лечишь? Он говорит, вот я, говорит, лечу его там сиропчиком, еще такое. А я спрашиваю, а антибиотики ты даешь? Он говорит, нет, ты что, это вред. Никогда в жизни антибиотики нельзя давать. Это уже старый метод. Прихожу к другим, и такие чуть-чуть там сопли, сразу антибиотики дают. Все-таки вопрос. Мы очень много говорили про антибиотики, да, в разных передачах наших. Но давайте немного все-таки сделаем такой акцент, когда ребенку нужно дать антибиотик.
Самый важный факт, сразу озвучу, чтобы родители понимали, на вирусы антибиотики не действуют. То есть само слово антибиотик – это антибактериальная терапия. Против анти и бактериальная – это против бактерии. Если, конечно, ребенок сразу с какими-то бронхолегочными осложнениями, какие-то там гнойные бактериальные заболевания и так далее, можно с первых суток назначить антибиотик, но вместе с врачом, конечно. Дальше, если, допустим, это просто симптоматически, мы выявляем, что это сейчас начало вирусной инфекции, первые сутки чуть-чуть сопельки, даже если они вдруг зеленые стали, то есть там разница есть. И не обязательно давать, и не то, что не обязательно, нет необходимости давать. Во-первых, вы только ухудшите иммунную систему, вы дадите нагрузку на внутренние органы ненужную. То есть сейчас, да, 2 у нас лагеря. Родители, которые при каждой секунде дают, и родители, которые вообще отказываются, когда там действительно уже можно
натереть. Где золотая середина?
Ну вот мы, к сожалению, вот мы ее до сих пор сами ищем на наших приемах, и мы либо, опять же, там уговариваем, либо там, наоборот, отговариваем. Но вот, к сожалению, пока мы ее не нашли, но стараемся, конечно, объяснять мамам и учить их правильно. То есть и не давать бесконтрольно. Или, к примеру, они, когда дают антибиотик, родители там на 2-е сутки, если стало лучше, они сами себе отменяют лечение. При том, что мы сказали, к примеру, на 5-7 дней, ну, на 2-й-3-й день стало лучше, и сказали, да, мы отменили на там, посоветовали, сказали, можно отменить. Я говорю, почему? А вы же понимаете, что ответственность-то на нас лежит, это же мы назначили препарат.
А, все-таки ответственность на вас.
Да, если ребенок был на очном приеме, то есть, к примеру, был назначен препарат на 5 дней, мама отменила на 3-е сутки, ребенок заново реинфицировался, заболел новой инфекцией, и она приходит уже, понимаете, это же на нас ложится ответственность, что как? Но мы все это уследить не можем.
Неужели педиатры, вы несете такую ответственность? Здесь родители сами халатно относятся к лечению своего ребенка? Или как?
Нет, не то чтобы мы же все равно видели ребенка. Угу. То есть мы к нему прикоснулись, мы уже стали ответственны за него.
Да, согласен.
Конечно, невозможно все проследить, что делают дома родители. Может, они вообще ничего не дают. Но, как правило, зачастую прибегают уже потом с огромными глазами. Нам не лучше, мы у вас были. Начинаются скандалы, неприятные какие-то нюансы. Потом, когда уже успокаиваются, выясняешь и говоришь, а вы давали? Нет, мы не давали, нам сказали не давать. Ну вот, понимаете, и тут вот как вот, не знаешь.
Да, вот самолечение. Да, мне кажется, это самое опасное слово.
Но на самом деле вопрос насчет давать, не давать антибиотики, он важный. Вот. И здесь мы можем опираться, ну, в первую очередь, на сроки заболевания, на симптомы и на анализы. Отправляем сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи. Это элементарно то, что может сделать каждый родитель. И сопоставляя вот все сроки, симптомы, показатели анализов, уже решить вопрос, нужна или не нужна здесь антибактериальная терапия. Вот. Потому что не вовремя назначенный антибиотик, он вредит. Вот только что Зарина Даниеровна сказала, если назначить их в острый период вирусной инфекции, антибиотик не только не помогает, он навредит. Вот, потому что вся наша иммунная система – это микробиота кишечная. Антибиотик он не разбирает, бьет и своих, и чужих. Вот, и тогда страдает иммунная система и сроки заболевания. Поэтому антибиотик иногда нужен, но при осложненном течении вирусной инфекции, когда осложняется это какими-то бактериальными, развиваются бактериальные осложнения.
Нет. Спасибо огромное. Вот у нас сейчас не так много времени, но все-таки я бы хотел... Помните, мы говорили о судорожном синдроме. Что это такое, да, вот вы...
Да, то есть это если, к примеру, у малыша в анамнезе, ну, проблемы, скажем так, вообще просто говоря, чтобы сильно не забивать голову, что какие-то небольшие отклонения, либо проблемы с центральной нервной системой, что при высоких температурах, когда идет спазм и плохая идет аккомодация, то у ребенка могут произойти судороги. И мама тоже может их увидеть. То есть ребенок может замереть, может посинеть, смотреть в одну точку, к примеру, даже без потряхиваний, либо может его начать сильно трясти. И самое главное для вас первая помощь – это положить ребенка на бок, ничего туда в рот не засовывать, никакие ложки, вилки и так далее, потому что будет очень сильно идет спазм как раз-таки вот нашей мускулатуры, и в момент спазма вы просто либо вам откусят палец, либо вы сломаете ребенку челюсть. Настолько сильное, то есть идет вот сжатие, момент судорог, лучше положить его на бок и вызвать скорую помощь. Все, ничего не делать, никакой язык он там не проглотит, даже если пошла пена, вы на бок положили, он уже не задохнется, не поперхнется. Если, допустим, он температурит, сразу моментально сбиваем температуру тела, какие-то физические методы охлаждения, если необходимо, если момент такой уже, более-менее ребенок стал приходить в себя. А там уже дальше будем разбираться.
То есть причина судорогов – это все-таки повышенная температура?
Может быть и повышение. То есть может ребенок и без каких-то патологических отклонений, и на фоне раз температуры даже впервые выявленные судороги могут быть. То есть раз какая-то температура, к примеру, 38,9 стала, и мама увидела, что ребенок впал в судорожный синдром. Такое тоже бывает. То есть это никто до конца сказать точно не может, будет или нет. Поэтому мы говорим, что вот есть что-то такое, что мама должна быть внимательна, опять же, в момент.
Спасибо огромное. И сейчас у нас не так много времени осталось. И есть некоторые вопросы, которые вы можете, может быть, коротко ответить. Лето прошло, да? Вот, и очень часто пользовались кондиционерами. Да, я вот сам пользуюсь дома кондиционерами, и очень часто, вот это лето я простыл. Вот, честно говоря, я простыл. Слава богу, меня вылечили. Вот, но как пользоваться этими кондиционерами? Насколько вот они помогают нам, насколько они вредят нам, и как вообще быть аккуратными с ними?
Но с кондиционерами вообще желательно, конечно, не под прямыми, то есть не под прямым воздухом находиться, особенно ребенку, то, что он потеет и так далее. Но заболеть ребенок может когда? Когда есть вирусный агент. Просто так от того, что подул на него кондиционер, конечно, такого не будет. То есть либо он может переохладиться, к примеру, да, и какой-то миозит получить, то есть воспаление, да, вот именно какой-то мышечной системы. Но если дома есть какая-то вирусная инфекция, и в этот момент, либо дома слишком жарко, то есть стараться дома должна быть комфортная температура. Почему мы говорим, что влажная уборка, что нужны увлажнители воздуха, что кондиционер бояться не нужно, открывать форточки можно. То есть, если вы сидите в душном, замкнутом помещении, где 40 градусов, как раз-таки это приятная почва для развития как раз-таки всех вирусных инфекций. Кто-то один дома чихнул, и вот вы всем этим прекрасным воздухом вы дышите и друг друга заражаете. Вирусы, они не любят как раз-таки именно холод, прохладу. То есть это будет ваши естественные какие-то закаливания, подготовить ребенка к взрослой жизни, чтобы он не мерз от всего. Ну и вот как бы немножечко защитить.
Да, еще вот когда мои дети были маленькие, моя супруга говорила, обязательно накрой животик. Вот, я помню, когда они были еще грудными, вот нужно было защитить именно это место, как бы сказать, тело. Насколько это правильно, насколько это... Ноги так, они вот так всегда были наружу, а вот животик нужно было всегда прикрывать.
Ну, вы знаете, это, конечно, мифологически, что живот у нас может продуться. Живот у нас не живое, скажем так, там нет у нас ни слизистых, то есть если мы смотрим снаружи, да, там просто кожа и все. Если там вздуть или еще что-то, там мы вообще разбираемся немножко по-другому. А так от того, что ветер подул, от этого живот, конечно, не разболеется, не зачихает, не закашляет наш детский животик. Это больше уже будет говорить о каких-то, может быть, у ребенка, а почему болит животик. Это могут быть колики, это может быть несварение, там скопление газов и так далее. То есть это от этого. Но не потому, что на него подул ветер, свежий воздух, и ребенок от этого продуло.
Спасибо огромное. Мы развеяли еще один миф. Но все равно, я думаю, нужно аккуратно относиться к нашим, особенно маленьким детям. Огромное спасибо. И вот у меня сейчас очень важен для меня вопрос. Я всем своим гостям задаю этот вопрос. Скажите, пожалуйста, какой девиз вашей жизни? Очень коротко, в одном предложении.
Все, что не делается, все к лучшему.
Круто. Спасибо огромное. И, пожалуйста, я к своим гостям хочу задать такой вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать нашим всем радиослушателям в преддверии осеннего зимнего сезона беречь себя и стараться хорошо питаться, правильно одеваться, поддерживать правильные параметры воздуха в помещении, где вы живете, больше быть на прогулках и принимать витамин D обязательно всем, и маленьким, и взрослым.
Спасибо.
Я хочу в первую очередь, знаете, пожелать вам, чтобы вам огромного терпения, потому что быть родителем – это очень сложно. Это уже я говорю не со стороны как врача, а как со стороны мамы, что это очень сложно и требует огромного, конечно, колоссальных сил. Я хочу, чтобы вы набрались немножко терпения, что все это временно, какие-то болезни, какие-то капризы, что все это проходит, а выхлоп будет прекрасный. Вы увидите то, что вы родили, вы воспитали прекрасного человечка, дали ему новую жизнь. Это вас делает замечательными людьми, да? Постарайтесь проявлять больше терпения, разговаривать с ребенком. Ребенок все понимает, все слышит, и уже внутриутробно он все понимает и все слышит. Это ребенок, это радар родителей. Как вы что посеете, как говорится, то и потом будете пожинать. Если сейчас будет любовь, забота, внимание, будет такой же выхлоп.
Огромное спасибо, дорогие радиослушатели. Я желаю вам, чтобы вы получили огромные прекрасные плоды, которые являются наши дети и внуки. Спасибо огромное. Хочу анонсировать, что наша программа «Здоровье», она выходит через пятницу, и через пятницу также в 12:00 у нас будет очередная программа «Здоровье». Пожалуйста, ставьте напоминание и слушайте, и получайте удовольствие. Спасибо огромное нашим гостям, и до скорых встреч. До свидания.
До свидания.